Он почесывает кожу между костяшками левой кисти, которая отчаянно зудит. Знакомое едкое жжение в анусе.
«Еще и геморрой»,
— думает Пенгалигон.
«Нет времени жалеть себя», — говорит он. «Письма должны быть написаны».
Капитан слушает перекличку часовых.
«Пять склянок, все хорошо».
Уровень масла в лампе низок, но если встать, чтобы наполнить ее, проснется его подагра, а ему не хочется звать Чигуина для такого пустяка. Свидетельство его нерешительности — чистые листы бумаги. Он сгоняет свои мысли воедино, но они разбредаются словно овцы.
«У каждого знаменитого капитана или адмирала, — размышляет он, — есть знаменитое место. У Нельсона — Нил, у Родни — Мартиника и прочее. У Джарвиса — мыс Сен-Винсент. А почему у Джона Пенгалигона не может быть Нагасаки? Из-за голландского паршивого клерка, звать которого Якоб де Зут, — думает он. Вот почему. Будь проклят, ветер, занесший его сюда. Предупреждение в письме де Зута, — соглашается капитан, — блестящий ход.
Он смотрит, как чернильная капля с гусиного пера падает в чернильницу.
«Если я учту его предупреждение, то окажусь у него в долгу».
Неожиданный дождь рябит море и барабанит по палубе.
«Но игнорирование предупреждения может оказаться опрометчивым».
Уэтс руководит сегодня ночной вахтой левого борта. Он приказывает натянуть полотнище и поставить бочки, чтобы набрать дождевой воды.
«И привести не к англо-японскому договору, а к англо-японской войне».
Он вспоминает о примере Хоуэлла с сиамскими торговцами в Бристольском проливе.
«И парламенту потребуется 60 дней на ответ, это точно».
Он расчесал комариный укус между костяшками до большущей бляшки. Он смотрит в зеркало для бритья. Его дед смотрит на него.
«Есть свои иностранцы, — думает он, — есть чужие иностранцы. По части французов, испанцев или голландцев информацию покупают у шпионов».
Лампа фыркает, мерцает и гаснет. Каюта погружается в темноту.
«Де Зут, — видит Пенгалигон, — пустил в ход едва ли не лучшее свое оружие. Короткий сон, — советует себе капитан, — может развеять туман в голове».
Часовые перекликаются.
Две склянки, все хорошо».
Пропитанные потом простыни завернулись вокруг Пенгалигона паучьим коконом. Внизу, на жилой палубе, скоро заснет вахта левого борта. Гамаки натянуты бок о бок. С их собаками, кошками и обезьянами. Последняя корова и овца, две козы и полдюжины куриц спят. Ведущий ночной образ жизни крысы, скорее всего, трудится на продуктовом складе. Спит Чигуин в маленькой каморке у двери в капитанскую каюту. Спит хирург Нэш в чреве корабля, в теплой уютной каюте на нижней палубе. Лейтенант Хоуэлл, командир вахты правого борта, уже проснулся. Ариан Толбот и Катлип могут спать до самого утра. Якоб де Зут, видится капитану, наслаждается ласками куртизанки. Петер Фишер клянется, что тот содержит целый гарем за счет компании.
«Ненависть пожирает ненавистников», — говорила Мередит маленькому Тристаму. «Как злые великаны пожирают мальчиков».
Мередит сейчас на небесах, вышивает подушки. Начинает ритмично клацать водяная помпа Феба. Уэтс, должно быть, посоветовал Хоуэллу последить за трюмом.
«Небеса — не самое желанное место», — думает он. «Лучше наслаждаться ими издалека».
Капеллан Уайли отвечает довольно уклончиво, когда его спрашивают, похожи ли небесные моря на земные.
«Была бы Мередит счастливее, — спрашивает он, — если бы сейчас жила в своем маленьком домике?»
Сон целует его веки, мерцает свет грез. Он бежит вверх по лестнице старого дома на Брюстер-стрит. Звенит голос девочки. «Джонни, про тебя написали в газете!» Он берет «Таймс» и читает.
«Адмирал Джон Пенгаллигон рассказал присутствующим лордам о том, как незамедлительно почувствовал подвох, получив приказ магистрата Нагасаки сдать пороховой запас. Поскольку на Дзиме не хранилось ничего ценного, — доложил адмирал Пенгаллигон, — а голландцы и японцы отвергали все наши попытки торговли через Дзиму, мы столкнулись с необходимостью нацелить наше орудие на Дзиму». Мистер Питт, выступая в палате общин, похвалил смелые действия адмирала, нанесшего «кудегрос»
— смертельный удар, нанесенный из милосердия, чтобы прекратить страдания, французский
— голландскому торговому присутствию на Дальнем Востоке.
Пенгаллигон резко садится, стукается головой и громко смеется. Капитан с трудом поднимается на палубу, опираясь на Толбота. Трость больше ему не помощница, а необходимость. Подагра превратилась в тугой бандаж шипов и игл. Утро без дождя, но влажное. Набухшие, клубящиеся облака до краев заполнены водой, которая в любой момент может излиться на землю. Три китайских корабля плывут вдоль противоположного берега к городу.
«А, вы увидите замечательное зрелище», — обещает он китайцам. «Понравится вам или нет?»
Две дюжины моряков сидят на шкафуте, ожидая приказа парусного мастера. Они отдают честь капитану, заметив его забинтованную ступню, слишком распухшую, слишком больную, чтобы натянуть на нее обувь. Он дохрамывает до позиции вахтенного у штурвала, где Уэтс держит на весу чашку кофе, чтобы небольшая качка Феба не расплескала его.
«Доброе утро, мистер Уэтс. Что можете доложить?»
«Мы наполнили 10 бочонков дождевой водой, сэр, и ветер переменился на северный».
Жирный пар и облако ругани поднимаются над камбузом. Пенгаллигон разглядывает сторожевые лодки.
«А наша, не знающая усталости охрана, кружили всю ночь, сэр, как и сейчас».
«Мне бы хотелось услышать ваше мнение, мистер Уэтс, об одном гипотетическом маневре».
«Да, сэр. Тогда лейтенанту Толботу лучше встать к штурвалу».
Уэтс идет, а Пенгаллигон хромает к поручням на юте, где их никто не услышит.
«Вы сможете подвести нас на 300 ярдов к Дэдзиме?»
Уэтс указывает на китайские джонки.
«Если они могут, то и мы тоже».
«Сможете удержать нас 3 минуты на одном месте без якоря?»
Уэтс раздумывает о силе и направлении ветра.
«Пара пустяков».
«А как быстро мы сможем оттуда доплыть до горла бухты?»
«Будем ли мы...»
— штурман, сощурившись, оценивает расстояние до Дзимы и до горла.
«Пробиваться с боем или без повреждений?»
«Моя карманная предсказательница заболела, и теперь я не могу выжать из нее и слова».
Уэтс разглядывает Нагасакскую бухту, как пахарь поле.
«Если ситуация не изменится, капитан, выйдем из бухты за 50 минут».
«Роберт!» — зовет Пенгаллигон в переговорную трубу. «Я вас потревожу. Зайдите ко мне».
Небритый первый лейтенант лишь несколькими секундами раньше поднялся с койки.
«Сэр!»
Хоуэлл закрывает дверь, отсекая шум 150 моряков, завтракающих бисквитами с топленым маслом.
«Говорят, хорошо отдохнувший первый помощник — самый нерадивый первый помощник. Позвольте спросить о вашей...» —
он смотрит на перевязанную ступню Пенгаллигона.
«Раздулось, как гриб-дождевик, но мистер Нэш напоил меня лекарством, так что сегодня я еще буду на плаву, а этого времени должно нам вполне хватить».
«Да, сэр. И на что?»
«Ночью я подготовил пару посланий. Не могли бы вы внимательно прочитать их? Письма важные при всей их краткости. Я не хотел бы замарать их ошибками, а на Фебе вы дружите со словами как никто».
«Вы мне льстите, сэр, хотя я думал, что капеллан лучше. Прочитайте их вслух, пожалуйста, чтобы я послушал, как они звучат».
Хоуэлл начинает. «Якобу Дезуту, эсквайру. Во-первых, Дедзима не временная республика, а заброшенная фактория, чей предыдущий владелец, голландская Ост-Индская компания, прекратила существование. Во-вторых, вы не президент, а мелкий лавочник, который, поставив себя выше заместителя директора Петера Фишера во время его кратковременного отсутствия, нарушил устав вышеназванной компании».
«Сильно сказано, капитан».
«В-третьих, если полученный мною приказ занять Дедзиму дипломатическим или военным путем окажется невыполнимым, я обязан предпринять все необходимые меры, чтобы дальнейшее использование фактории стало невозможным».
Хоуэлл удивленно вскидывает на капитана глаза.
«Мы почти закончили, лейтенант Хоуэлл».
«Спустите флаг по получении сего письма и приготовьтесь к приезду на ФЭП к полудню, где вам будут обеспечены все привилегии, предоставляемые военнопленному благородного происхождения. Игнорируя это требование, вы приговариваете Дедзиму к...»
Хоуэлл замолкает на какое-то время.
«К полному уничтожению. Искренне ваш и так далее».
Матросы пямзой трут квартирдек над каютой капитана.
Хоуэлл возвращает письмо. «Там нет грамматических ошибок, сэр».
«Мы одни, Роберт, так что вам не надо кривить душой».
«Некоторые могут подумать, что такой блеф слишком дерзкий».
«Никакого блефа. Если Дедзима не будет британской, она станет ничьей».
«Таков был приказ губернатора в Бенгалии, сэр?»
«Ограбить или торговать, как позволят обстоятельства и посоветует ваша интуиция. Обстоятельства поставили крест и на грабеже, и на торговле. Уйти с хвостом между ног — нежелательная перспектива, поэтому я обращаюсь к своей интуиции».
Где-то поблизости лает собака и верещит обезьяна.
«Капитан, вы учли все последствия?»
«В этот день Якоб Дезут увидит все последствия».
«Сэр, поскольку вы дали мне разрешение высказать свое мнение, я должен указать, что неспровоцированная атака на Дедзиму очернит Великобританию в глазах Японии на два последующих поколения».
«Очернит и неспровоцированная», — отмечает про себя Пенглигон. «Это непродуманные слова». «А разве вы не почувствовали вчера в письме магистрата намеренной попытки оскорбить нас?»
«Письмо меня разочаровало, да, но японцы не приглашали нас в Нагасаки».
«Надо быть осторожным в понимании врага», — думает Пенглигон, «чтобы не наживать себе новых».
«Второе письмо, сэр, я полагаю, магистрату Широяме?»
«Вы полагаете правильно».
Капитан передает лист.
«Магистрату Широяме. Сэр, мистер Фишер протянул вам руку дружбы от лица короны и правительства Великобритании. Вы эту руку отвергли. Ни один британский капитан не сдает пороховой запас и не допускает иностранных инспекторов на свой корабль. Предложенный вами карантин для фрегата его королевского величества ФЭП нарушает обычную практику, принятую в отношениях между цивилизованными странами. И все же я готов забыть оскорбление, если ваша честь решит принять наши условия, выдать к полудню и доставить на ФЭП голландца Якоба Дезута, назначить посла Фишера директором Дедзимы, отозвать невыполнимые требования о нашем пороховом запасе и инспекторах. Без принятия этих трех условий голландцы будут наказаны за их непримиримость по законам военного времени, и случайные повреждения собственности или человеческие увечья будут отнесены на ваш счет. С сожалением и прочее, капитан флота Его Королевского Величества Пенглигон». «Сэр, это письмо...»
Пульсирующая вена на ступне Пенглигона невыносимо болит.
«Однозначное», — говорит лейтенант. «Как и первое, сэр».
«Где?» — думает капитан с горечью и злостью.
Где мой благодарный юный протеже? Спешно переведите письмо магистрату на голландский язык и затем отправьте Петера Фишера к одной из сторожевых лодок, чтобы он их доставил.
Вскоре после этого лейтенант Толбот, устроившись на сиденье под окном капитанской каюты, читает вслух книгу Кемпфера, пока помощник хирурга Раферти скребет бритвой скулы капитана. В 1638 году сей языческий суд не испытал ни малейшего сомнения в том, чтобы подвергнуть голландцев тяжелейшему испытанию, дабы определить, что для них является главным — приказы Сёгуна, либо любовь к их братьям во Христе. От них потребовали услужить империи, приняв посильное участие в уничтожении местных христиан, остатки которых, числом около 40 тысяч, в ожидании мученического конца собрались в старой крепости провинции. Толбот затрудняется с произношением. Симабара! И занялись приготовлениями для защиты. Глава голландцев... Толбот вновь делает паузу. Кокебакер самолично направился в то место, и за 14 дней осажденные христиане испытали на себе 426 пушечных выстрелов с моря и с суши. Я знал, что голландцы — сучьи мерзавцы. Раферти выщипывает волосы из носа Пенгалигона хирургическим пинцетом. Но чтобы они христиан губили за свои торговые права, капитан, ну почему бы не продать заодно и свою старую мамашу в вивисектору?
«Они — самая беспринципная европейская нация. Мистер Толбот».
«Есть, сэр. Помощь сия не вызвала ни сдачи, ни полного поражения, но сломала дух осажденных. И поскольку японцы получили удовольствие от подобного приказа, голландский торговец снял со своего корабля дополнительные 6 пушек, не обращая внимания на необходимость обратного плавания в опасных водах, чтобы японцы могли и дальше осуществлять свои жестокие замыслы. Интересно, пушки на сторожевых башнях у входа в бухту не те ли самые, сэр?»
«Такое возможно, мистер Толбот. Такое возможно».
Раферти натирает персиковым мылом капитанские скулы. Входит майор Катлип.
«Новая сторожевая лодка кружит вокруг нас на том же расстоянии, капитан. И на ней не видно Дезута. Их флаг над Идзиме все еще развивается, такой заносчивый, будто нам показывают нос». «Мы отрубим эту руку», — обещает Пенгалигон, — «и срежем этот нос». «Они эвакуируют Дедзиму, утаскивают все, что можно утащить». «Значит, они сделали свой выбор», — думает он. «Который час, мистер Толбот?»
«Час, сэр. Чуть больше половины 11-го, капитан».
«Лейтенант Рен, передайте мистеру Уолдрону, и если мы не услышим от...»
Громкая суматоха и голландская речь доносится из коридора.
«Невелено!» — кричит Пейнс или Бейнс. «Только по разрешению капитана!»
Голос Фишера выкрикивает гневную тираду на голландском, оканчивающуюся словом «посол».
«Ганноверцы, должно быть, рассказали ему о том...» Катли прямо-таки мурлычет от удовольствия. «Что готовится?»
«Позвать лейтенанта Ховела, сэр?» — спрашивает Толбот. «Или Смайерса?»
«Если японцы отказали, то какой нам прок от голландцев?»
Долетает голос Фишера.
«Капитан Пенгальгон, мы говорить, капитан!»
«Квашеная капуста может помочь от цинги», — изрекает капитан. «Но сердитый немец...»
Раферти ухмыляется, изо рта плохо пахнет.
«Скорее помеха, чем помощь».
Игра слов. «Sauerkraut» — квашеная капуста. И «Sauerkraut» — сердитый немец. Произносится практически одинаково.
«Скажите ему, майор, что я занят. Если он не поймет значение слова «занят», сделайте так, чтобы понял».
За 5 минут до полудня в парадном мундире с золотыми галунами и в треугольной шляпе Пенгалигон обращается к экипажу, стоя на квартердеке.
«Как и всегда на войне, на чужих территориях все происходит гораздо быстрее. Этим днем состоится сражение. Нет никакой нужды в большой напутственной речи.
Я предвижу, что действовать будем только мы. Быстро, громко, эффективно. Вчера мы протянули японцам руку дружбы. Они на нее плюнули. Невежливо? Да. Неразумно? Я так думаю. Наказуемо законами цивилизованных стран? Увы, нет. Но этим днем мы накажем голландцев.
Хриплые радостные крики некоторых матросов в годах.
Эту банду изгоев, которым мы предложили работу и бесплатный проезд до дома. Они ответили нам наглостью, которую не простит ни один англичанин.
Полотно дождя накрывает горы над Нагасаки.
Если бы мы бросили якорь у Испаньолы или на Малабарском побережье, мы бы наградили голландцев захватом их добра и названием этой глубоководной бухты именем короля Георга. Голландцы знают, что я не буду рисковать самым лучшим экипажем в моей жизни, начав штурм Дэдзимы в час дня, чтобы уйти с нее в пять. И в этом они правы. У Японии больше солдат, в конце концов, чем ядер у Феба.
Одна из двух сторожевых лодок спешит на Нагасаки.
«Гребите хоть изо всех сил», — мысленно говорит им капитан. «Вы не быстрее моего Феба». «Превратив Дэдзиму в руины, мы разрушим миф о голландском могуществе. А после того, как уляжется пыль и будут усвоены уроки, британскую миссию в Нагасаки, которая прибудет после нас, возможно, на следующий год, встретят более вежливо».
«А если, капитан, — спрашивает майор Катлип, — местные попытаются пойти на абордаж?»
«Дадим предупредительный залп, а если его не услышат, вы можете продемонстрировать мощь и точность британских ружей. Убейте сколько сможете».
«Сэр», — старшина-артиллерист Уолдрон поднимает руку, — «похоже, без перелетов не обойтись».
«Наша цель — Дэдзима, но если какое-нибудь ядро случайно долетит до Нагасаки...»
Пенгалигон чувствует осуждение стоящего рядом Хоуэлла.
«Тогда японцы будут более осторожны с выбором союзников. Пусть эта заводь попробует вкус наступающего столетия».
Среди лиц на такелаже Пенгалигон замечает Хартлпула, который смотрит на него сверху вниз, словно коричнево-кожий ангел.
«Покажите этому порту язычников со спинными рожами, какой урон может нанести врагу военный корабль Британии, когда он полон праведного гнева!»
Почти 300 человек с уважением и восторгом внимают капитану. Он бросает взгляд на Хоуэлла, но тот смотрит на Нагасаки.
«Артиллеристы, к орудиям! Ведите нас, мистер Уэтс, будьте любезны!»
20 человек крутят якорный ворот. Цепь скрипит, якорь подымается. Уэтс выкрикивает команды матросам, рассыпавшимся по мачтам.
«Хорошо управляемый корабль, — любил говорить капитан Голдинг, — что плывущая опера».
Опускаются шпринтовые паруса и клевера, а утлегарь демонстрирует свою крепость.
«Где режиссер? Это капитан, но дирижером выступает мастер парусу».
Опускаются Фок и Грот, наступает черед Марселей. Корпус Феба напрягается и потрескивает от возрастающей нагрузки. Ледбеттер, лотовый с уместной фамилией, пробует глубину, держась за гитов.
На английском «Ледбеттер» означает «веди лучше».